Должно быть, архитектурой залюбовался. Или каменными львами. Так сказал себе Фондорин, поскольку иного рационального объяснения найти не умел. Среди пожарища палаццо верно смотрится великолепнее прежнего. Слава богу, анкор жив, препарат готов, скоро можно будет вступить в новый бой. Возвращение императора в Москву вызвало переполох в шайке дезертиров. Из камины несся гул взбудораженных голосов, и на сей раз Фондорин не стал затыкать уши. Нужно было узнать все новости. Тем же был озабочен и капитан Лодовико. Он велел своим людям отправиться в разные части города, чтобы выведать все, что только можно. Сам же остался со своей любовницей близ сокровищ. Профессору их разговор показался малоинтересен. Он вертелся вокруг одного и того же. Больших домов в Москве осталось мало, так что рано или поздно в этот дворец непременно поселится какой-нибудь генерал или маршал. Очень возможно, что нам придется уносить ноги rapidamente. Быстро, — говорил итальянец. Нужно разделить добычу на три категории. Самое ценное, что можно взять под мышку и не уронить на бегу. Затем менее ценное, что могут поднять двое мужчин. И все остальное на случай, если у нас будет на сборы час или два.
Как я люблю тебя, Ло. Ты самый умный мужчина из всех, кого я встречала на своем веку.
Большой комплимент. — проворчал капитан. — Представляю, с какими болванами ты путалась.
— Зато их было много.
Наполняя ларец самым ценным, чудесная парочка долго и сварливо припиралась. Что-то вынимали, что-то запихивали. Переполненный ларец никак не желал запираться. Как понял Самсон из ругани, это вместилище предназначалось только для драгоценных камней. Золото, иконные оклады и узорчатые переплеты церковных книг заняли два больших сундука. Остальные трофеи были кое-как свалены кучами у стены. Серебро, меха, ткани, фарфор, хрусталь, злототканные ризы. Все это было Фондорину нисколько неинтересно. Но покинуть свой наблюдательный пункт он не мог. В каминную один за другим прибывали лазутчики, вернувшиеся из разведки, и рассказывали, что им удалось вызнать. Первый сообщил, что император вернулся в Кремль. Его резиденция будет в том же Елисаветинском дворце. Это было важно. Значит, и анкор там же. Русская армия, — доложил второй, — стоит к юго-востоку от Москвы, всего в двух или трех переходах.
Отлично.
А сведения все поступали. Из Франции подходят подкрепления, но среди лошадей падеж. Их нечем кормить, а отряды фуражиров, отправляемые в сельскую местность, бесследно пропадают. Относительно планов императора разговоры в армии ходят разные. Кто говорит, что маленький капрал собирается ударить на Петербург, другие уверены, что армия пойдет походом в Индию. Третьи готовятся провести в Москве зиму и запасаются шубами, потому что морозы в России, опять-таки по слухам, доходят до 10 и чуть ли не до 15 градусов. А еще солдаты болтают, что к русским посланы парламентеры с предложением почетного мира, а значит, скоро можно возвращаться по домам. Нельзя сказать, чтобы Самсон Данилович пребывал у двери в бездействии. Его ум, не приученный к праздности, и тут продолжал трудиться. Например, отыскалось решение касательно того, какую форму лучше придать модестину. На глаза профессору попалась шеренга выставленных на полке флаконов для будущих духов. Некоторые из них были оснащены кожаными грушами для опрыскивания. Чего ж лучше? Сделать препарат жидким, налить в один из сих флаконов, а потом использовать как удобнее, хоть подмешать в питье, хоть прыснуть в лицо из распылителя. Должно подействовать. А коли так, нечего попусту рассиживать в этой берлоге. Самсона охватила жажда действия. Он не хотел дожидаться ночи, когда мародеры улягутся спать. Вдруг действительно нагрянут квартирьеры и реквизируют дворец под какой-нибудь штаб. Тогда застрянешь в темнице до окончания военных действий. Нет уж, выбираться нужно как можно быстрее. Капитан говорил, что хочет съездить с парнями в какую-то церковь, где они припрятали целую груду золоченой утвари. Тогда, где вся добыча будет в сборе, и можно приступать к дележке. Значит, в доме останутся только ля персиен и за дверью часовой. Как с ними управиться, Фондорин уже придумал. Чтоб не терять времени даром, не томиться бесплодным ожиданием, он исполнил еще одно дело. Оставил новый телефон Кире Иванне. Сделать это было необходимо. Со дня, когда Самсон вверил Михаилу Ломоносову первое звуковое письмо, многое переменилось. Важнее всего было пояснить жене, что хоть ключ и в фармацевте великого человека,
Но ни в коем случае нельзя подступаться к Анкру в одиночку, без поддержки могущественных сил. Тогда в ректориуме профессор еще не знал, как силен противник. Если Кира доберется до первого тайника, а за ним и до второго, это будет означать, что Самсон Фандорин пал в бою, и его дело предстоит продолжить жене, то есть вдове. Он содрогнулся, мысленно произнеся это ужасное слово. Пусть так, но она должна быть во всеоружии. Кира — самая умная женщина на свете. Она поймет смысл, неочевидный для человека постороннего. Как и в тот раз, профессор принял меры предосторожности. Место для секрета он устроил, вскрыв одну из дубовых плашек пола. Вырезал на ней ножом буквы своего девиза, вставил обратно. Сверху пролил чернил, чтоб плашка бросалась в глаза. О существовании лаборатории знают только графиня и Кира. Первая легкомысленно и ненаблюдательно, ей в голову не придет разглядывать паркет. Вторая наблюдательно, остра, и к тому же будет знать, что муж где-то здесь оставил для нее весточку. На случай, если чужой человек, слуга графини или кто-то из мародеров, все же доберется до тайника, Фандорин вновь оставил не один пузырек, а четыре. Трех других налил смертоносных ядов, ибо дело принимало слишком серьезный оборот, и миндальничать тут было нельзя. На кону стояла судьба Отечества. Но уже наполнив склянки отравой, Самсон заколебался. Мародеры, черт с ними, так выродкам и нужно. А если кто-то из своих? Скажем, решит Мари Гри что-нибудь переделать в тайнике, запустит мастеровых, а те по обыкновению русского человека без раздумий пить любую дрянь, похожую на спирт, возьмут да и высосут роковой напиток. На эту оказию Фандорин приписал на каждой наклейке «яд». Француз не разберет, а свой поостережется. Подкрасил растворы, чтобы вышли одинакового цвета. Не забыл капнуть испарителя. А для Киры, чтобы знала, в которой из бутылочек телефон, пропитал каучуковую пробку эссенцией горького миндаля, ее любимым ароматом. Остальным пробкам, спокойствия ради, Фандорин сообщил запахи, от которых у жены начиналась мигрень — ландышевый, розовый, лимонный. За этими хлопотами профессор упустил момент, когда шайка покинула дворец. Выглянул через зеркало, видит — капитана нет, дверь заперта на задвижку, а персиянка спит на канапе. Более удобного стечения обстоятельств могло и не представиться. Быстро уложив в сак самое необходимое и вооружившись модостиновым флаконом, Фандорин тихонько открыл дверцу. Пригнувшись, вылез из камина. Сердце отчаянно билось, но не от страха, а от экспериментаторского волнения. Теория теорией, но всегда волнуешься, когда приходится испытывать новый препарат в действии. Он на цыпочках приблизился к спящей женщине. Она свернулась на диванчике клубком, словно кошка. Вероятно, среднему мужчине подобная самка показалась бы чертовски соблазнительной. Ее полные щеки были румяны, мясистые губы приоткрыты, зубы влажны и белы, выпеченный таз округл. Однако профессор глядел на это примитивное похотливое существо с отвращением. Наверное, извинительным, если вспомнить, как сильно соседка истязала Самсон Даниловича своими криками и песнями. Поднеся опрыскиватель к самому лицу актерки, он надавил на грушу. Ля Персьен вздохнула, сморщила нос и захлопала неестественно длинными ресницами. Теоретически одного вдоха было достаточно, но на всякий случай Фандорин нажал еще раз. «Апчхи!» Красотка пробудилась и порывисто села, спустив ноги. Она смотрела на незнакомого человека снизу вверх испуганно, но не пыталась ни встать, ни крикнуть. Выражение лица было растерянным, из открытого рта вытекла слюна, но персиянка ее не вытерла. «Поднимись!» Она вскочила, оказавшись на полголовы выше низенького профессора. «Сядь!» «Села!» «Отлично!» Теперь нужно было проверить, готова ли она совершить действие, на которое нипочем не согласилась бы по собственной воле. «Стукни себя по голове! Вот этим!» Он подал ей лежащую на полу туфлю. Без малейшего промедления брюнетка ударила себя по лбу, даже не попытавшись отворотить острый каблучок. Из лопнувшей кожи засочилась кровь. Фандорину стало совестно. «Довольно!» «Следующий этап проверки. Способен ли объект не просто выполнять простые команды, но и отвечать на вопросы? Что бы такое спросить, о чем женщина вроде персиянки правды не скажет?
— Ты припрятала что-нибудь из драгоценностей?
— Да, — сразу сказала она, все так же зачарованно глядя ему в глаза. — Вот.
Подняла подол платья, залезла куда-то под кружевные панталоны, порылась и одно за другим извлекла рубиновое ожерелье, бриллиантовый перстень, еще какую-то коробочку. — Убери назад, мне это не нужно.
— Превосходно. Модестин выдержал испытание выше всяких похвал. Ну, а теперь за дело.
Слушай меня внимательно. Сейчас ты подойдешь к двери, отодвинешь засов и пригласишь караульного войти. Предложишь ему бежать вместе с тобой, прихватив ларец. Если он станет сомневаться или спорить, ты проявишь хитрость. Ты ведь умеешь дурить мужчинам голову?
Да, это легко.
Действуй. Он должен подойти к ларцу и начать в нем рыться, поняла?
Да.
Если сделаешь все, как сказано, я буду тобой доволен.
Я все сделаю.
Исполняй.
Он встал так, чтобы створка его прикрыла.
Не очень понятно было одно, насколько Модестин притупляет коммуникативную способность объекта. Хватит ли у зомби живости вести разговор? Размеренно, немного в раскачку, актерка приблизилась к двери и загремела щеколдой.
— Эй, ты что?
— донесся с той стороны хриплый голос. Судя по акценту, то был кузен Джузеппе.
— Лодовико запретил это делать.
Профессор встревожился. Лучше б часовым оказался тупой Шульц, а не родственник капитана.
— Отопри! Я тебе должна что-то сказать.
Женщина медленновато выговаривала слова. В остальном ее речь не отличалась от обычной.
— Что-то случилось? Сейчас.
Лязгнул засов, створка открылась внутрь, заслонив Самсона.
— Иди, я тебе покажу одну вещь. Она тебе понравится.
— Что за вещь? Мне нельзя сюда входить. Если вернется Лодовик, он меня убьет, ты его знаешь.
— Ты мужчина или трус? Иди за мной. Просто посмотри, что лежит вон в том ларце. Не бойся, мы услышим, если они вернутся.
— Умница, — похвалил профессор то ли персиянку, то ли идеально корректный Модестин. Чернокожим колдунам такое совершенство и не снилось. Фандорин дождался, пока Джузеппе подойдет до ларца и откроет крышку.
— Мама моя, свинья Мадонна! — ахнул верный кузен. — Да тут Лодовико мне всего этого не показывал.
Разбойник согнулся, трясущимися руками стал перебирать драгоценности. Женщина безучастно стояла рядом, повернув лицо к Самсону. Теперь можно было спокойно уходить. Джузеппе ничего вокруг не видел и не слышал. На прощание профессор приложил палец к губам, прокрался за дверь. Столовую пересек на цыпочках, но по лестнице уже побежал безо всякой опаски. Поистине разум и наука все превозмогут. Они не ведают преград. Но есть и другая истина, которая напомнила себе в следующую же минуту. Ум отмерит, а случай отрежет. Надо же было случиться, чтобы в то самое мгновение, когда торжествующий Фандорин хотел выбежать на парадное крыльцо, во двор через ворота, гремя колесами одна за другою, въехали две груженные телеги. С ними вошли разбойники. Они шагали правильным строем, держа на плечах ружья, а капитан сменил свою епископскую митру на кивер. По виду это была уже не шайка дезертиров, а фуражирская команда, составленная из солдат разных полков. Не лишняя предосторожность в городе, куда возвращаются порядок и дисциплина. Оказавшись внутри ограды, мародеры немедленно рассыпались и загалдели. Сколь мог слышать затаившийся за дверями профессор, спор шел о том, как быть дальше. Нести добычу наверх, либо наоборот — спустить ранее награбленное вниз, погрузить на повозки и поискать другое, менее заметное пристанище. Возобладало второе мнение. Оставив повозки без присмотра, арава направилась к дому. Сначала Самсон намеревался укрыться где-нибудь в дальних комнатах, но, видя, что во дворе никого не остается, передумал. К чему зря тратить время? Погрузка может затянуться. Он спрятался в нише за спиной у мраморного Аполлона. На лестнице было сумеречно. Разбойники все еще бронились и протопали мимо, не заметив профессора. Очень довольный своей смелостью и ловкостью, он вылез из укрытия и выбежал наружу. Там уж начинались сумерки. То время, что у французов называется между волком и собакой. Фандорин споткнулся на бегу, присел на корточки и прижался к колонне. В воротах маячили две фигуры в широких шальварах, узких безрукавках, с красными шапочками на головах. Атон и Хонс. Один разглядывал что-то блестящее, держа руку у самого носа. Второй, задрав лицо, беспрестанно поматывал шеей, словно прислушивался. Это уж была чертовщина. Откуда они тут взялись? Профессор оказался между волком и собакой уже не в природоописательном, а в более зловещем смысле. А коль выбирать между двумя опасностями, собачья стая менее опасна, нежели волчья. Он попятился назад. Все-таки придется прятаться во дворце, там довольно пустых комнат и укромных мест. В панике Самсон взбежал по ступеням, собираясь достичь бельэтажа, но наверху раздался бешеный рев. То кричал капитан. «Моя бедняжка! Он напал на нее, у нее кровь, он оглушил ее! Проклятие! Мерзавец забрал ларец! И это мой кузен!» Последовала ругань на итальянском, в котором поминалось имя Джузеппе в сопровождении разных эпитетов. «Ищите его! Догоните эту свинью! Он не мог далеко уйти! Я вырву ему сердце!» — бушевал предводитель. Догадаться о причине его ярости было нетрудно. Вероятно, заслышав шум во дворе, кузен Джузеппе решил, что ларец с сокровищем весомее родственных чувств, и, прихватив добычу, дал стрекача. А полупокойница Ля Персьен и не пыталась его удержать, ибо не имела на сей счет никаких приказов от своего повелителя. Что делать, куда деваться? Достичь бельэтажа Самсон не успевал. Сверху на лестнице уже грохотали каблуки. В растерянности он завертелся на месте, прижимая к себе сак. Снова побежал вниз. Замер. В дверях плечо к плечу стояли копты, загораживая выход.
— Капитан, это не Джузеппе! Чужой! — закричали сзади. — С ним двое мамелюков!
Это был капкан, выход из которого не нашел бы и самый изобретательный ум на свете. Впереди, в пяти шагах, профессора поджидали темнокожие слуги Анкра. Они уж и руки протянули, чтобы схватить его. Сзади, с лестничной площадки, в беглеца, из ружей и пистолетов целился десяток головорезов.
— Чего вы ждете? — заорал Лодовика. — Плевать на мамелюков! Огонь! Огонь!
В кармане у Фандорина лежала бутылочка с берсеркитом. Один глоток, и от пуль можно было бы увернуться, но времени уже не оставалось. Профессор вжал голову в плечи, зажмурился, приготовился к смерти. Грянул залп.